Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным историком, известным историческим публицистом и сотрудником Фонда исторической перспективы Александром Азизовичем Музафаровым. И в ту минуту, пока мы отсутствовали в эфире, короля Людовика XVI все-таки казнили. Понятно, почему казнили. Любая революционная власть уничтожает тех, кто может вернуться к старому порядку, во всяком случае тех, кто становится потенциальным живым знаменем для этого. И в данном случае, неважно, виноват был в чем-то казненный или нет, он должен был умереть, и точка. Так умер король, так умерла королева Мария Антуанетта, и, в общем, несколько необычным образом скончался один из их сыновей. Вот у меня два вопроса. Вопрос номер один самый простенький. История со смертью мальчика, которого вроде бы республиканское правительство хотело сначала воспитать в правильном духе. Мы казнили твоих папу и маму, но они были сами виноваты. Но ты...
Луи Шарль Капет, как его называла официально французская, так сказать, республика, или Людовик XVII, как называли его все верные королю, подданные Франции, загадочным образом скончался в 1795 году. Я напомню, в 1993 году после суда были казнены сначала его отец, потом его мать, после инспирированных против них процессов. А ребенка взяли на воспитание, к нему прикрепили идейно правильного сапожника, такого представителя пролетариата, который должен был воспитывать в духе народа. Но из предосторожности, что враги революции могут его похитить, его содержали в замке Тамполь, фактически на положении узника или даже заложника.
Так что ж, сапожник забил его сапожной колодкой до смерти?
А история там очень темная. Значит, официально мальчик скончался от болезней. Конечно, дети тогда болели часто, на дворе у нас 18 век. Неофициально сами же французские республиканские власти рассказывали сказку о попытке похищения его роялистами, которая, мол, и привела к смерти, так сказать, мальчика. Среди французских роялистов ходила легенда, что Людовик XVII не умер, а чудесным образом бежал из Тампля, и этот мальчик-король вернется и спасет Францию. Но эта легенда не подтвердилась. Скорее всего, французские революционеры боялись просто оставлять этого ребенка в живых. Казнить 10-летнего ребенка на гильотине было перебором даже по меркам Французской республики.
Хотя, казалось бы.
Ну, тем не менее, в Париже все-таки как-то неудобно. И было бы где-нибудь в провинции дело, конечно, а тут как-то вот. И поэтому, скорее всего, мальчика просто убили. Просто убили, задушив или заколов там.
Кто да, знает. Я сапожной колодкой. Я вот вначале эту версию выдвинул. Ну что ж, история свершилась так, как она должна была свершиться. Потерявший власть не может защитить ни свою жену, ни своего ребенка. И это печальная история, это сюжет трагический. А вот сейчас стоит поговорить о сюжете трагикомическом. То есть здесь есть трагедия, потому что все кончилось казнью, мы говорим о казни королевской четы, и есть, конечно, фарс, фарс по сути обвинений, которые им предъявлялись, и самое главное, кем предъявлялись. Вот об этом стоит поговорить серьезно. Суд, тот самый, как вы сказали, инспирированный процесс над монархом и его супругой, он строился на довольно странных обвинениях. Они, конечно, привели к казни, это естественно, и, на мой взгляд, вопрос о казни был решен еще до начала процесса, и все же стоит послушать революционную сторону. А что она, собственно, предъявила?
Итак, я напомню вкратце хронику событий. В 1790 году король подписывает конституцию, по которой Франция становится парламентской монархией. Вот здесь парламент уже в значении привычном нам. В 1792 году значит, революционные части, подошедшие из Марселя, углубляют революцию, берут штурмом королевский дворец Тюильри. Причем король, желая избежать кровопролития, добровольно отдает себя в руки национального собрания парламента с условием, что, кстати, революционеры не будут штурмовать пустой дворец, не будут убивать его охрану, но это их не остановило. Защищавший дворец швейцарский полк был почти полностью перебит. Вот. И вот король после пребывания в национальном собрании, под защиту которого он отдался, был помещен под арест в Тамполь, а через некоторое время было, конвент решил короля судить. Причем здесь был очень тесный момент. Дело в том, что согласно действовавшей, вот это я не случайно упомянул, конституции французского королевства, король не мог нести ответственность за свои действия перед кем бы то ни было. Конституция гарантировала королю неприкосновенность. В этом был баланс, элемент баланса властей. Король должен был быть независимым таким сузереном, который выслушивает мнение нации и действует так, как, думаю, подсказывает совесть. Второй момент. Поэтому король не подлежал суду французской судебной системы. В результате короля решил судить сам конвент на основании революционного права, что мы, мол, избраны нацией, нация суверен в своем праве, и поэтому она будет судить своего бывшего короля. Обвинения, которые королю продвигались, можно поделить на две части. Первое. А почему ты делал то, что нам не нравится? Ответ короля. Ну, я по закону имел право так делать, и более того, был обязан так делать. А все равно нам не нравится, что ты так делал. Ты не соответствуешь духу народа.
Ну, например, что он делал неправильно?
А вот ты, так сказать, не утверждал поднесенные конвентом законы. Ты накладывал на них свое вето. Но ведь у меня есть право накладывать вето по закону. И законы-то были дурные, вы же их сами пересматривали потом. Эти законы же приводили к проблемам бы. Но ты же накладывал вето, ты не послушался волю народа. Но ведь для того-то я и должен был проверять эти законы, принимать по ним решения, чтобы, так сказать, действовал механизм сдержек и противовес в политической теме. Нет, ты не веришь, ты не действуешь согласно с духом народа. Вторые обвинения были в связях короля с контрреволюционерами. Надо отметить, что с 1792 года Франция находится в состоянии войны с несколькими европейскими державами. Причем, если посмотреть советский учебник, там написано: реакционные монархи Европы не в силах стерпеть, решили задавить французскую революцию. В реальности ровно наоборот. Это революционный конвент в 1792 году объявляет войну европейским государствам. И дальше. Почему сложился советский мир? Да потому что профессиональные армии европейцев начинают французов бить. Армия, в которой в качестве борьбы с контрреволюционным духом запретили употреблять даже слово «полк», заменив его полубригадой. Вот до такого дошло, да, значит, естественно, не выдержала натиска схватка с профессионалами. Так вот, короля обвиняют в том, что он помогал контрреволюционерам. Здесь вопрос интересный. С точки зрения психологии король вряд ли сочувствовал революционной агрессивной войне. Но, если говорить о фактах, а у нас вроде юридический процесс, никаких фактов измены короля, никаких фактов, что король тайно, или его жена, тайно передавала планы французского командования австрийцам или пруссакам, нет. И революционный конвент, обвинители конвента не могли предъявить никаких обвинений по сути. Ты не сочувствовал революционному делу.
Ну, мне больше нравится столярным делом заниматься, чем революционным.
Вот, да. И здесь эти обвинения, в принципе, конечно, были декорации. Лидер французских якобинцев, такой решительный человек Сен-Жюст, так и заявил с трибуны конвента. О чем мы, граждане, судим? Король должен либо править, либо умереть.
Ну, справедливо и честно, во всяком случае.
И в этом плане логика тех, кто затеял этих процесс, французских радикалов-якобинцев, была неважна. Они говорили об этом открытым текстом процессе. Неважно, виновен ли король. Важно, что он должен быть казнен.
Ну, что тут сказать. Если сравнивать с событиями 1918 года, то большевики во всей той кровавой и дикой бойне, которую учинили в Екатеринбурге, и в своем надругательстве над телами царственной семьи, они были честнее, они просто показали: ты враг, семья твоя враги, мы вас убьем и расточим останки ваши. А французы решили, помимо убийства, еще перед ним устроить и балаган. Но вот эта клоунада, она ведь, в общем, самого скверного духа.
Безусловно. И более того, как показывают вот исследования современных французских историков, именно после процесса и казни короля, они широко освещались революционной прессой, во Франции появляется сочувствие к монархии. Они считают, что это была переломная точка, которая позволила впоследствии Франции вернуться к монархии. И вот интересный момент. Когда короля привезли на эшафот, король успел обратиться к подданным с последним словом. Я зачитаю эти слова. «Я умираю невиновным. Я невиновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Говорю вам это на эшафоте, готовясь предстать перед ликом Божьим. Я прощаю всех, кто повинен в моей смерти». И французский комиссар, командовавший этой казнью, республиканский комиссар, велел бить в барабаны, чтобы заглушить эти слова монарха. Но что интересно, пройдет несколько лет. Во Франции восстановится королевская власть. Организаторов казни короля будут привлекать к суду. И их адвокаты будут говорить: ну, нас нельзя судить, ведь король нас простил. Король на эшафоте нас всех простил. Нельзя нас за это судить. Вот нельзя, да. И это тем самым уберегло нескольких вот этих самых пойманных реалистским правосудием якобинцев от смертной казни. Осудить их осудили, но не казнили.
Ну что ж.
До самого последнего момента Луи XVI оставался настоящим христианским королем.
Ну что ж, я думаю, пришло время, чтобы в эфире прозвучала музыка замечательного французского композитора Жана Батиста Люли с характерным названием, ну, во всяком случае, для этой ситуации подходящим названием «Дни гнева».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, хоть и тяжело это говорить, но все же. Здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу о французском короле Людовике XVI. У нас в студии замечательный историк, исторический публицист, сотрудник фонда «Исторической перспективы» Александр Азизович Музафаров. И он просвещает нас относительно судьбы французского короля. Я не могу сказать слова «король-мученик», но, тем не менее, я в самом начале передачи произнес слова «христианейший король». И вот сейчас мне хотелось бы поговорить на эту тему. Александр Азизович, вы ведь говорили, что и в смерти, и в жизни своей Людовик XVI был крепким христианином, человеком, безусловно, верующим и ведущим соответствующий образ жизни. Настало время привести доказательства для этого. Очень важно видеть, как умирает король-христианин, судимый судом неправедным.
Если говорить о жизни Людовика XVI, то вот в годы революции, впоследствии, на королевскую семью выливались тонны грязи, в чем только не обвиняли монарха, монархиню. Но даже там можно отметить один интересный момент. Вся французская вот эта революционная пресса основной упор, как говорил, что вот королевская семья развратна, злодей, сделала на королеву. Короля нет, не трогали. Почему? Потому что было невозможно. Людовик XVI был таким живым контрастом по отношению к своим предшественникам на троне. При нем в французском королевском дворе не было фавориток. Это было для французского двора настолько обычно, существовал даже специальный титул «Maîtresse le roi», то есть вот «женщина короля». Это присваивалось официально, этого не стыдились. Так вот, теперь их нет. Нет вообще. Даже понятия такого нет. Король был милосерден к тем, кто взывал к его правосудию. Король был справедлив. Король отменил пытки в своем королевстве. Король истово соблюдал все церковные правила, молился и в критические минуты своей жизни находил утешение именно в молитве и вере в Бога. Я уже приводил его посмертные слова. Последняя просьба короля перед казнью была допустить к нему в камеру не присягнувшего, то есть верного своим идеалам священника. Надо отдать должное, революционеры согласились на это.
Не присягнувшего революционного правительства.
Да, дело в том, что во Франции французская вот эта революционная власть вела обязательную присягу для священников, чтобы священники присягали на верность французской народной власти. И священники отказывали, заявляя, что священник присягает только Богу. И таких преследовали, таких убивали, но, тем не менее, какое-то количество неприсягнувших священников во Франции было.
Ну, я думаю, стоит добавить буквально несколько слов. Для периода французской революции для священника попасть в большую беду и погибнуть было делом настолько же обычным, как и у нас в России в эпоху гонений на церковь, поскольку издевательство над священниками по поводу присяги и того, что они не желали ее давать, это была всего лишь один аспект огромной проблемы столь же масштабных, страшных и кровожадных гонений на церковь, устроенных революционным правительством Франции.
Да, это были погромы церквей, уничтожение усыпальниц, погромы соборов. Вот знаменитый Пантеон, где похоронены выдающиеся деятели Французской республики, ведь он строился как храм Святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Но он был разгромлен и превращен вот в революционное капище.
Такова воля народа.
Более того, после казни короля французская революция как бы слетает с катушек, да, то есть там начинается замена христианства культом высшего существа.
Высшего разума, высшего существа.
Да. То есть там начинаются какие-то такие камлания уже даже не языческого, какого-то уже, наверное, сатанинского откровенно толка. И маховик террора раскручивается со страшной силой.
Ну вот почему так, поневоле задашься вопросом, получается, что чем радикальнее революционер, тем больше он безбожник. Не пытаясь ответить на этот вопрос, мы вернемся к сюжету о священнике, который не дал присягу и которого попросил к себе перед смертью король Людовик XVI.
Король исповедовался, принял последнее причастие и умер христианином. И опять-таки священник, который слышал эту исповедь, потом свидетельствовал, что я слушал исповедь благочестивого и хорошего человека. Он не раскрывал там, что он именно услышал, но вот это была исповедь честного христианина, которому не о чем было сожалеть в своей жизни.
Ну, а история с останками королевской четы, она ведь заслуживает особого внимания.
Да, так сказать. Очень интересно, что французская революция не осталась перед такой дилеммой. То есть они все-таки не бросили останки короля в общую, так сказать, могилу, но попытались их захоронить тайно. И несколько раз перезахоранивали, поскольку потом началось, так сказать, своего рода паломничество к ним со стороны тех, кто хранил верность королю. И рано или поздно тайна стала явным, и уже при Людовике XVIII, Людовик XVI и Мария Антуанетта были торжественно погребены. На их месте поставлен такой замечательный. Вот. Напомню, что у государя была еще сестра, принцесса Елизавета. Она была казнена в 1794 году. Причем ей уже не предъявляли никаких обвинений, достаточно, что была сестра короля. И вот в отношении ее католическая церковь сейчас рассматривает вопрос о ее канонизации. Конечно, французские левые откровенно против, там идет целое давление на, так сказать, прогрессивной общественности. Но, тем не менее, такой вопрос стоит. И вообще, вот если до казни короля французская история с французской революцией еще оставалась в каких-то рамках французской истории, то потом, ну, как Павел сказал, бес вселился. Начинает раскручиваться страшный маховик революционных войн, которые сначала выливаются в страшный террор внутри Франции, когда появляются замечательные термины «враг народа», это вот французские революционеры-изобретатели, начинаются массовые казни сограждан, начинается гражданская война Вандеи против крестьян, которые отказывались принимать новый порядок. Потом генерал Бонапарт революционный берет эту стихию под контроль только для того, чтобы выпустить ее вокруг страны, превратить всю Европу в грандиозное поле боя.
Ну, вот в связи с этим у меня вопрос. В 1793 году традиционная средневековая монархия во Франции прекратилась со смертью короля, а в начале 19 века, буквально через несколько лет, она была возобновлена в виде странной монархии, когда правитель сам возлагает на себя корону. Вот скажите, принципиальная разница между монархом традиционным и монархом-императором самопровозглашенным, как бы сейчас сказали мастера политологии, есть?
Есть. Понимаете, французский король принимал власть от Бога, и поэтому смиренно принимал корону, корону его голову возлагал священник во имя коронации в Реймсе. Наполеон короновался не в Реймсе, а в Париже, и корону вырвал из рук римского папы и возложил на свою голову сам. Я, мол, сам себя короную. Но это не просто символ. На самом деле это было еще и таким кощунственным фарсом над монархической процедурой коронации, таинством коронации. Ибо Франция, Наполеон провозгласился императором, но Франция еще оставалась республикой. Если посмотрите на банкноты того года, там написано «Французская республика, император Наполеон».
Ну что ж, это напоминает эпоху принципата, когда кажется, что монархическая власть – это все еще плод магистратов республики и чуть ли не один из ее магистратов. Но разумные люди уже видят, что с республикой, как с большим политическим проектом, пора завязывать.
Завязывать, но превращается это не в монархию, а скорее в диктатуру, потому что власть Наполеона держалась исключительно на штыках его армии. Пока французская армия побеждала всех, с армией, так сказать, с властью императора все было в порядке.
Когда ее стали громить...
Вот знаменитый эпизод с заговором генерала Мале. Мале был своего рода республиканец, он, так сказать, был в Париже в отставке, и вот он во время войны 12-го года подделал известие из России, что Наполеон погиб, и он за 3 часа стал хозяином Парижа. Его, конечно, потом пришедшие в себя скинули, арестовали, но Наполеон был в своем поражен, потому что вся его власть, вся система, которую он строил,
мгновенно рухнула, как только распространилось известие о его смерти.
Ну, звучит примерно так. Сир, простите, от вас немного устали.
Даже действительно устали. Устали от бесконечных войн, которые Франции приносили, конечно, добычу и богатство платить, за которые приходилось людьми. А главное, устали от ненормальности жизни. Потому что парадокс в чем? Это отмечают все объективные стойки Франции этой эпохи. После смерти монархии, которую обвинили во всех смертных грехах, да, во всех проблемах Франции, лучше-то не стало, напротив, стало гораздо хуже.
Беспорядка добавилось.
Беспорядка добавилось, экономика просела, войны... Да, гений Наполеона, конечно, был силен, но, скажем, на море...
Но чем все закончилось?
Да. А закончилось всем фактически крестовым походом европейских народов против французской революции.
Но здесь, я думаю, пора нам перейти к финальному эпизоду вот всей той революционной вакханалии, которая воцарилась после смерти Людовика XVI, а именно к первому шагу по восстановлению монархии во Франции. Он был сделан... Слава богу, нашим государем Александром Первым.
Император Александр Первый очень хорошо понимал суть французской революции. В детстве, в юношестве даже, он увлекался модными революционными идеями. Он даже играл в якобинцев. Но это позволило ему понять эту природу и отказаться от нее, обрести христианскую веру. Именно как христианский государь он привел христианские народы в Париж. И вот Париж взят. 29 марта 1814 года, пасхальная ночь. На площади Согласия, где когда-то был казнен король Людовик XVI, застыли в парадном каре русские и союзные войска. Полковые священники русской армии, проделавшие весь этот путь от Москвы до Парижа, служат пасхальную службу. И в небо над Парижем взвывает «Христос воскресе». Император Александр писал: «Торжественна была эта минута для моего сердца, умилителен, но и страшен был для меня момент этот. Вот он, думал я, по неисповедимой воле провидения из холодной отчизны севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в их знаменитой столице, на том месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести соборную, очистительную и вместе с тем торжественную молитву Господу».
Мне нечего к этому добавить, дорогие радиослушатели. Подумайте над нашей передачей. Бога ради, подумайте над ней. А сейчас я, с вашего позволения, говорю слова благодарности Александру Азизовичу Музафарову, который был с нами этот час. И мне остается сказать лишь благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».